А ты подумала о том, что он будет несчастлив? Ты знаешь, как он привык к спокойной жизни и как его раздражают всякие пустяки? Может ли он жить с женой, которая на каждом шагу будет преподносить ему сюрпризы? Представь себе, какой хаос будет в доме. Человек его лет не в состоянии изменить своих привычек. Я знаю, что он будет очень несчастлив. Лицо Иды стало серьезным, и с минуту она размышляла. — Ты, как всегда, права, — сказала она наконец. — Я очень уважаю тетушку Чарли и думаю, что ее деятельность приносит большую пользу и что она женщина добрая, но сомневаюсь, чтобы она годилась в жены папочки, который привык к размеренной жизни. Но он, наверное, сделает ей предложение, которое она примет. Тогда будет поздно вмешиваться. У нас осталось самое большее несколько дней. А что мы можем сделать? Удастся ли нам заставить его переменить свое решение? Ида опять задумалась. «Он понятия не имеет, что значит жить с волевой женщиной», — сказала она. «Если б сейчас намекнуть ему...» «О, Клара, я, кажется, придумала!» «Да, я придумала! Какой чудесный план!» Она откинулась на своем кресле и расхохоталась так искренне и весело, что Клара забыла о своих тревогах и засмеялась вместе с нею. «Просто замечательно!» — проговорила, наконец, Ида, задыхаясь от смеха. «Бедный папа! Плохо ему придется! Но это для его же пользы! Ведь и он так всегда говорил, когда наказывал нас маленькими. Клара, надеюсь, ты будешь непреклонна?» «Дорогая, я готова сделать все на свете, чтобы его спасти». «Разумеется. И это-то и должно придать тебе мужество». «Так что у тебя за план?» «О, я горжусь им. Мы сделаем так, что ему опротивеет и вдова, и все эмансипированные женщины. Скажи мне, какие главные идеи проповедует миссис Уэстмакот? Ты слушала ее больше, чем я. Женщины должны как можно меньше заниматься домашним хозяйством. Это одна из ее идей, да?» «Да, если они чувствуют, что способны к чему-нибудь высшему. Затем она считает, что всякая женщина, у которой есть досуг, должна изучить какую-нибудь отрасль науки, и, если возможно, всякая женщина должна подготовиться к какому-нибудь занятию или профессии и освоить по преимуществу такие, которые до сих пор составляли монополию мужчин. А избирать другие профессии значит увеличивать конкуренцию». «Так, великолепно!» В голубых глазах Иды появилось лукавое выражение. «Что же еще?» «Она считает, что то, что делает мужчина, должно быть дозволено и женщине, верно?» «Да, это ее слова». «А относительно платья? Коротенькая юбка и юбка в виде панталон, этого она требует?»
«Да».
«Нам нужно достать себе сукна».
«Зачем?»
«Мы должны сшить себе костюмы с иголочки, новые костюмы эмансипированной женщины, моя милочка. Разве ты не поняла, в чем состоит мой план? Мы будем во всем сообразовываться с идеями миссис Уэстмакот и, если возможно, даже пересаливать. Тогда папа поймет, что значит жить с женщиной, которая требует себе прав. О, Клара, получится великолепно!»
Ее кроткая сестра не нашла, что сказать на такое смелое предложение. «Ида, нельзя так поступать!» — воскликнула она наконец.
«В этом нет ничего дурного. Мы поступаем так ради его спасения».
«У меня не хватит смелости».
«Нет, нет, хватит. Гарольд нам поможет. Впрочем, у тебя, может быть, есть какой-нибудь другой план?»
«У меня нет никакого плана».
«Ну, тогда ты должна принять мой».
«Конечно, как знать, может, ты и права. Ведь мы делаем это из благих намерений.
Значит, ты согласна?»
«Я не вижу другого способа».
«Милая моя Клара, теперь я скажу тебе, что ты должна делать. Не стоит начинать сейчас же, чтобы не возбудить подозрения».
«Как же ты хочешь действовать?»
«Завтра мы отправимся к миссис Уэстмакот. Будем внимать каждому ее слову и усвоим все ее убеждения.
Мы будем чувствовать себя ужасными притворщицами.
Мы окажемся самыми ревностными из новообращенных. Ну и потеха же будет, Клара. Затем мы составим себе план действий, пошлем купить то, что нам нужно, и начнем жить по-новому.
Надеюсь, нам не придется играть свою роль слишком долго. Право, это так жестоко по отношению к бедному папе».
«Жестоко? Да это все ради его спасения.
Хотела бы я верить, что мы правильно поступаем. С другой стороны, что же еще мы можем сделать?
Ну, хорошо, Ида, решено, завтра мы пойдем к миссис Уэстмакот».
Глава 9. Семейный заговор. Бедный доктор Уокер, сидя на следующий день утром за завтраком, и не подозревал, что его милые дочки стали коварными заговорщицами, и что он, в неведении вкушавший пирожки, жертва, против которой направлен хитрый замысел. Они терпеливо ждали минуты, когда, наконец, можно будет начать разговор. «Какой нынче чудный день!» — заметил он. Погода благоприятствует миссис Уэстмакот. Она хотела покататься на велосипеде.
Значит, нам нужно идти к ней пораньше. Мы хотели отправиться к ней после завтрака.
О, в самом деле. По лицу доктора было видно, что ему это приятно.
Знаете ли, папа, — сказала Ида, — нам кажется, нам очень повезло, что миссис Уэстмакот так близко живет.
Почему, моя милая?
Вы же знаете, что она передовая женщина. Если мы будем вести такую жизнь, как она, то мы тоже станем передовыми.
Помнится, вы говорили, папа, — заметила Клара, — что она тип женщины будущего.
Приятно слышать, как разумно вы рассуждаете, мои милые.
Я действительно думаю, что она может служить вам примером.
Чем больше вы с ней сблизитесь, тем больше удовольствия мне доставите.
Так мы и поступим, — с важностью сказала Клара, а затем разговор перешел на другие предметы. Все утро девушки сидели у миссис Уэстмакот и набирались самых крайних взглядов относительно обязанностей одного пола и тирании другого. Ее идеалом было абсолютное равенство во всем, даже в мелочах. Довольно этих попугайских криков о том, что где не пристало делать женщине и девушке, все это было выдумано мужчиной с единственной целью напугать женщину, когда она подходила слишком близко к его заповедным владениям. Всякая женщина должна быть независима. Всякая женщина должна избрать какую-нибудь профессию и подготовиться к ней. Обязанностью женщин было насильно идти туда, куда они желали их допустить. Получалось, что они были мученицами и прокладывали путь для своих более слабых сестер. Почему их вечным уделом должны быть корыто для стирки белья, иголка и расходная книга? Разве они не могут добиться чего-нибудь более высокого, докторской консультации, профессии адвоката и даже церковной кафедры? Миссис Уэстмакот даже пожертвовала своей велосипедной прогулкой, а две прекрасные ученицы ловили каждое ее слово и каждый намек с тем, чтобы впоследствии применить к делу. После полудня они отправились за покупками в Лондон, а к вечеру в дом доктора были доставлены какие-то странные свертки. План был совсем готов, оставалось лишь привести его в исполнение. У одной из заговорщиц был веселый и торжествующий вид, тогда как другая пребывала в нервном и тревожном состоянии. Когда на следующее утро доктор сошел вниз в столовую, то он удивился, увидав, что дочери встали раньше его. Ида сидела у стола, где перед ней стояли спиртовая лампа, какой-то изогнутый стеклянный сосуд и несколько флаконов. В сосуде что-то сильно кипело, и всю комнату наполнял ужасный запах. Клара развалилась в одном кресле, положив ноги на другое, с книгой в синем переплете в руках и огромную карту Великобритании, разложенной на коленях. — Это что такое? — воскликнул доктор, морщась и нюхая воздух. — А где же завтрак? — А разве ты не заказал его? — спросила Ида.
— Я?
— Нет. Почему это я должен его заказывать? Он позвонил. — Отчего ты не накрыла на стол для завтрака, Джейн?
— Извините, сэр, но мисс Ида занималась на этом столе.
— Да, конечно, Джейн, — сказала Ида совершенно невозмутимо. — Сожалею, что так вышло. Через несколько минут я закончу и уйду отсюда.
— Ну скажи, ради бога, что такое ты делаешь, Ида? — спросил доктор. — Запах самый отвратительный. — Ах, господи, посмотри только, что ты сделала со скатертью, ведь ты прожгла на ней дыру.
— А, это кислота, — отвечала Ида самым довольным тоном. Миссис Уэстмакот говорила, что ею можно прожечь до дыр.
— Ты могла бы поверить ей на слово и не производить опытов, — отвечал отец сухим тоном.
— Ну вот посмотрите, папа, посмотрите, что говорится в книге. Человек, занимающийся наукой, не должен ничего принимать на веру. На всем нужно производить опыты. Вот я и сделала опыт.
— Действительно сделала. Ну, пока завтрак еще не готов, я просмотрю «Таймс». Ты не видала газеты?
— «Таймс»? Ах, господи, да ведь она у меня под спиртовой лампой. Боюсь, не попала ли и на нее тоже кислота. Газета что-то отсырела и порвана. Вот она.
Доктор с печальным видом взял испачканную газету. — Кажется, нынче все идет в кривь и в кость, — заметил он.
Почему это ты вдруг так полюбила химию, Ида?
О, я стараюсь сообразоваться с тем, чему учит миссис Уэстмакот.
Хорошо, хорошо, — сказал он, хотя уже не таким искренним тоном, как накануне.
Ах, вот, наконец, и завтрак.
Но в это утро ни в чем не было удачи. Яйца были поданы без ложечек, поджаренные ломтики хлеба подгорели, мясо пережарено, а кофе смолот слишком крупно. Кроме того, ужасный запах, распространившийся по всей комнате, отравлял всякий кусок.
«Я, конечно, не хочу мешать тебе учиться, Ида», — сказал доктор, отодвигая свое кресло. «Ну, полагаю, было бы лучше, если бы ты производила свои химические опыты попозже».
Но миссис Уэстмакот говорит, что женщины должны вставать рано и работать до завтрака. Ну, тогда они должны выбирать не столовую, а какую-нибудь другую комнату. Доктор начинал сердиться. Он подумал, что если немножко погуляет на свежем воздухе, то успокоится. «Где мои сапоги?» — спросил он. Но их не оказалось на обычном месте, в углу возле его кресла. Он искал их по всей комнате, и ему помогали три служанки, которые нагибались и смотрели везде, и под книжными шкафами, и под комодами. Ида опять вернулась к своим опытам, а Клара — к книге в синем переплете. Погруженные в свои занятия, они не обращали ни малейшего внимания на возню и шум в комнате. Наконец, громкие радостные восклицания возвестили о том, что кухарка отыскала сапоги, которые почему-то висели в передней на вешалке вместе со шляпами. Доктор, раскрасневшийся и запыхавшийся, надел их и поспешил присоединиться к адмиралу для утренней прогулки.